Тема очень простая, и называется она всего двумя словами. Она называется «молитвенное консультирование». Что это такое? Это когда человек обращается, христианин, с какой-то проблемой к другому христианину, и они вместе решают проблемы, которые стоят перед тем, кто обратился. Но пока решаешь чужие проблемы, Господь решает твои проблемы. Поэтому происходит такое взаимное обогащение. Перед тем, как приступить к этой теме, я просто во введении дам то, что вы уже знаете, или то, что вы не знаете. Ну, если знаете, хорошо, повторите. Если не знаете, узнаете. Человек состоит из духа, души и тела. Когда мы приходим к Господу, то Его Святой Дух возрождает наш дух. Раз – и возродил. И наш дух возрожден. Когда мы родились от мамы и папы, мы получили земную природу. Мы стали перстными, так написано в Писании, или глиняными. Это также переводится, это слово можно и так перевести. Теперь, ну, можно сказать так, что мы стали земляными. Теперь, или земными. Но когда мы рождаемся от Божьего Духа, мы становимся небесными. И написано, что первый Адам перстный, а второй Адам, он небесный. Какой перстный, таковы и перстные. И какой небесный, таковы и небесные. Если мы пережили рождение свыше, а мы уже говорили о том, как понять, да, рождены мы свыше или нет, есть признаки изменения мировоззрения, понимания Писания, такое нетерпимое отношение к греху, изменение поведения, изменение привычек, изменение вообще нашей жизни, даже характера. И еще ряд сопутствующих факторов может также наблюдаться. То, что пустоты больше внутри нет, мир приходит, мы становимся новым творением, когда это небесное приходит в нашу жизнь. Итак, наш дух получает спасение одномоментно. Наша душа, у нее есть два фактора спасения. Одномоментный, так же как спасение, что Иисус вменил нам свою праведность. Все, мы праведны абсолютно. Но также написано еще «совершайте свое спасение». И у души получается два фактора. Одномоментный и растянутый во времени, когда мы совершаем наше спасение. А наше тело, оно просто ожидает искупления. Тогда, когда Господь придет на облаках, воскресит мертвых, поднимет их к себе, мы также изменимся во мгновение ока, написано в послании к Фессалоникийцам, да? И при трубе, гласе архангела, мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, изменимся, поднимемся к Господу, и так всегда с Господом будем. Вот это то, что нас ждет, это Божий план. И так как мы видим, у нас есть тело, которому, оказывается, свойственно болеть бывает, да? У нас есть душа, и, как ни странно, душа, оказывается, тоже у нас может болеть. Но вот болезни духа не замечено. У духа есть два состояния. Либо он жив, либо мертв. Пациент, в общем, либо жив, либо мертв. По-другому никак. И что такое молитвенное консультирование? И для чего оно нужно? Например, живем, и все у нас происходит хорошо. Но как только мы доходим до определенной области нашей жизни, вдруг что-то с нами происходит, и мы начинаем вести себя абсолютно неадекватно. Например, идешь по улице, никого не трогаешь, и вдруг пивной ларек. И вот не можешь пройти мимо, обязательно что-то тянет тебя внутри, зайти туда, споткнулся о пробку, и началась проблема. Или другое, например, все хорошо, но стоит только к человеку проявить небольшое какое-то неуважение, не заметить его, не поздороваться, не встретиться взглядом, что-то не сделать, и все, обида просто на всю, казалось бы, оставшуюся вечную жизнь. Или, например, прекрасный человек, все у него замечательно, но как только стоит сказать, что Бог наш Отец, как он говорит, нет, не может так, как? Да кто мы такие, чтобы Бог был наш Отец? То есть такие сферы жизни, которой мы притрагиваемся, а эта сфера уже болит. И когда мы касаемся, и так вот прям, вот я не знаю, когда-нибудь получали ли вы травмы, но такое ощущение, как будто все тебе вот за это больное место хотят схватиться. Почему возникает такое ощущение? Потому что в любом другом месте нас коснись, все нормально. Но как только коснулся в этом месте, все, боль, печаль, взрыв. Очень часто это у жен вот так вот с мужьями получается. Они так три кнопки нажмут, и муж такой взорвался, и все. И жена, что ты такое? А сама знает, какие кнопки надо нажать, чтобы он так взорвался. Или дети знают, как можно сманипулировать родителями. Гости пришли, мама, а можно мне три конфеты, а не две? Можно. И он 5 конфет. Но мама ничего не может сказать. При гостях не принято. Ну и такие вот есть вещи. Ну это просто манипуляция. Здесь ничего страшного нету. Оно просто в Библии называется колдовством и все. Вот ничего страшного. Просто объявляется человек, что он занимается колдовством. Если он манипулирует или он пытается чью-то волю подчинить в свою или пытается управлять каким-то духом. Это называется колдовством. И понятно, где участь всех вот этих колдунов и так далее. Ну так вот, я больше хотел затронуть ту область, которую трогаешь человека и вдруг Или знаете, к врачу приходишь, он в самое больное место, да, лезет. Приходишь к стоматологу, он в самый больной зуб залезет. Еще такую иголочку вкрутит, еще нерв выдернет, и вообще звездочки из глаз всыпятся, если б не обезболивающее. Ну и так далее. И вот, что такое молитвенное консультирование? Это тоже, когда мы лезем к самому больному месту, чтобы это место было исцелено. Это может быть какая-то определенная область жизни. Это может быть какой-то определенный стереотип поведения или неисцеленные отношения. И в таком молитвенном консультировании существует два основных аспекта, которые универсальны для всех людей. У всех людей есть две проблемы. Первая проблема – это вера в ложь. И вторая проблема – это непрощение к обидчикам. Я еще не встречал ни одного человека на этой планете, по крайней мере. Просто на других еще не был. Может быть, где-то и есть такие люди. У всех людей, служителей, прихожан, там больших служителей, маленьких служителей, очень больших служителей, вот эти две проблемы в большей или меньшей степени присутствуют. И как они побеждаются? Нужно очень просто отвергнуть ложь и поверить в истину, да? Ну что с ложью делать? А другое, нужно простить всех обидчиков. Это два основных направления любой молитвенной консультации, если дело касается каких-то душевных ран. Теперь, как мы получаем эти душевные раны? А получаем мы очень просто. Вызывают в школе к доске. Ученик или ученица не могут ответить на какие-то вопросы. И учительница говорит, посмотрите на этого балбеса. Тупой, как валенок, не может ответить на простой вопрос. И дети начинают смеяться. И этот ребенок испытывает очень сильный стыд при этом. А если учительница, у нее вообще тормозов нет, она еще больше начинает его унижать. Ребенок, пережив такое, приходит домой уже травмированным. И теперь, что у него может развиться? Во-первых, у него может развиться боязнь аудитории вообще. И теперь, когда ему нужно выступить перед аудиторией, а ему уже 40 лет, и он уже пастор церкви, а ему нужно выступить перед аудиторией, но помня, что с ним произошло в 7 лет, хотя он это вроде бы уже забыл, он не понимает, почему у него внутри начинает что-то такое точить его, какое-то ощущение стыда, какое-то отношение дискомфорта. И он, как взрослый мужик, не понимает, как с этим можно справиться. Что нужно сделать? Сделать нужно очень просто. Нужно позволить Господу вмешаться в его прошлом, чтобы изменилось его настоящее. Чтобы эта травма из его жизни, она ушла. Он получает исцеление в тот момент, когда мы за него молимся. Но такое ощущение, как будто Господь возвращается в прошлое, ну, для него-то не проблема, да, там, для него нет такого, он возвращается, он всегда существует. И он в прошлом изменяет эту ситуацию. И теперь ее человек видит по-другому. Да, он видит, что класс смеется, но теперь с ним Иисус рядом стоит. Или он ощущает какое-то тепло, или принятие, или еще что-то такое, что указывает на то, что он больше не отвержен всеми вот присутствующими. Или другой пример. Родители делают с ребенком уроки, и никак он не может там с какими-то дробями справиться. Или по линеечке не может буквы нарисовать правильно, или не может еще что-то сделать. И родители в сердцах так могут ему сказать что-то такое очень негативное. Родители имеют власть над своими детьми, и когда они говорят негативные вещи в жизни своих детей, то таким образом они как бы сковывают или связывают способность своих детей. Если они говорят, тебя никогда не получится, потому что ты такой и сякой, ты там пошел в своего тупого папу или еще что-то. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? Вообще в Библии написано, если кто-то так, кто-то кого-то дураком назвал, все, трибунал. Очень серьезно. Или там гиена вообще. То есть, ну, это... Если кто-то пустой человек сказал, это уже. А если кто-то сказал тупой на кого-то, ну, это просто вот очень серьезно осуждается. Но, тем не менее, в жизни христиан это происходит. А если мы говорим о нехристианах, то посмотрите ролики в интернете, которые дети снимают на уроках, как учителя обращаются. Я видел, как учеников бьют линейкой, указкой при всем классе. А кто-то берет и с мобильного телефона это снимает, и в интернет потом раз. Но потом этого учителя, конечно, уволят, или ну, что-то с ним, там дисциплинарные какие-то методы к нему применять. Но важно вот что понять, что травма получена... Вообще я не о Фрейде сейчас, если вдруг кто психологию изучал. Но он где-то попал там. Это на самом деле написано в Библии. Что наша душа, она может быть таким образом травмирована. И у нас во всех областях вроде бы все в порядке, а какая-то область в ней болит. И когда болит в этой области, то стоит ее коснуться, как сразу возникает реакция. И взрослые люди как пытаются подавить эту реакцию? Женщины слезами, мужчины нахрапом. Я мужик, я сильный, я сделаю, и не получается. А женщины поплачут, вроде бы отлегло, а нет, снова возвращается. Или, например, я встречал такие ситуации, когда мама смотрит на свою родную дочку, у нее две дочери, она смотрит на свою старшую дочку, и она понимает, что она ее ненавидит. Ненавидит за то, что она видит в ней себя. Она видит в ней свой характер. Или когда папа смотрит на своего сына и видит в нем свой характер, свои ошибки, и он его внутренне ненавидит, хотя он борется с собой, он пытается что-то сделать, но он просто... В психологии это называется явление переноса. Это когда мы свои проблемы сваливаем на кого-то. Может быть, вы встречали таких начальников? Пришел начальник не в духе, взял на всех, наорал, ему легче как-то стало. Но если бы он был не травмирован, этот начальник, ему бы не надо было на всех орать. Потому что ему бы не нужна была разрядка из-за того, чтобы он бы просто не напрягался и не заряжался. Так вот, в молитвенном консультировании решаются именно такие вопросы. Когда у человека проблемы с истиной или проблемы вот с такой душевной травмой. Как это может проявляться? Например, если проблемы с истиной. Например, я могу не верить в то, что я Божий сын. Вот вы можете, если интернетом владеете, ну или хотя бы не боитесь его, то можете набрать в поисковике такой список, кто я во Христе. Его разные там приводят люди. Ну, я вам просто прочитаю так списком. Например, тема, что я принят Богом. А вы послушайте и для себя отметьте. Если у вас какой-то пункт вызовет подозрение, то вы можете его себе записать или запомнить. Это значит, что вам нужно помолиться об этом и эту ложь изменить на правду. Потому что все эти места, которые я буду читать, это места из Писания. Но я буду их читать в другом выражении. Просто, например, я буду говорить: «Я Божье дитя», а написано: «Вы Божьи дети». То есть применительно ко мне. И давайте посмотрим. Ну, первое. «Я Божье дитя. Будучи учеником Иисуса, я также являюсь и Его другом». Вот пастор назвал, да? Иисус, ты друг. И для кого-то: «Иисус друг, но Иисус Господь, как же Он другом может быть?» Тогда нужно просто взять, открыть Иоанна 15:15 и прочитать, например, что там написано, что я называю вас друзьями. Или друзья, матерь моя, это братья мои, те, кто исполняет волю. Я оправдан. Я соединен с Господом и един с Ним в духе. Я соединен с Господом и един с Ним в духе. Я один дух с Господом. Я куплен дорогой ценой и принадлежу всецело Богу. Я член тела Христова. Я избран и усыновлен Богом. Я искуплен, и все, абсолютно все мои грехи прощены. Очень часто бывают проблемы вот с этим стихом, что все грехи прощены. Но об этом написано послание Колоссянам, 1 глава, 13-14 стих. Мы искуплены, и все наши грехи прощены. Я имею полноту во Христе. А кто-то верит: нет, у меня недостаток, у меня не хватает. Чего-то не хватает мне до сих пор. А здесь написано: я имею полноту. Тогда открываем Колоссянам 2:9-10 и читаем про это. Итак, таких утверждений довольно много. Я не буду сейчас все читать, я вам просто показываю пример. Как же происходит духовное консультирование? Когда человек понимает, что в его жизни что-то при небольшом нажатии очень сильно болит, и он обращается к кому-то за помощью, неважно, служитель это или не служитель. На самом деле, хорошо, когда тело взаимодействует. И не только голова, например, вот знаете, как в церквях происходит? Надо помыть руки, да? Мы приходим домой. Как это происходит в церквях? В церквях это происходит только через голову, через пастора, служителя какого-то. Мы берем, мылим голову, лицом ерзая по мылу, и потом начинаем мылить одну руку, а потом другую руку. И потом вот так вот все это омываем. Ну, довольно неудобно. Удобнее было бы взять одной рукой кусок мыла, да, намылить, положить, и потом просто посмотреть, чистые руки или нет. И голова не должна в этом принимать участие. Ну, может не принимать. А у нас получается, что все как бы через руководство. Я не говорю о том, что пастор – это голова церкви. Вы понимаете, Иисус – голова. Но я говорю о том, что в процесс, бывает, включаются дополнительные звенья, которые, в принципе, там и не нужны. Каждый мы друг другу можем помочь. Вот таким образом, просто помолиться друг за друга. Теперь, если вы видите в ком-то какую-то душевную проблему, вот вы видите в человеке душевную проблему – это первый сигнал к тому, что у вас то же самое. Потому что рыбак рыбака, он просто его не только по запаху, но и по внешнему виду, по привычкам, он его просто видит. А как это соотносится с Библией? Очень просто. Каким судом мы судим, таким же мы будем осуждены. Как происходит? Например, папа бьет своего сына. Сын вырастает и говорит: я своих детей бить не буду. И замечает, что он своих детей бьет еще сильнее, чем бил его папа, его самого. Или ребенок видит, папа с мамой ругаются. И он говорит: а я вырасту и не буду ругаться. Ну, с женой, например. И что он вырастает, женится, и он ругается с женой. Почему так происходит? Потому что есть закон сеяния и жатвы. Что посеет человек, то он и пожнет. Что я сею? Я сею осуждение в своего отца, что он не прав. И я концентрируюсь на этом. Теперь, когда я вырастаю, я же посеял в него. Теперь я должен пожать это от своих детей. И срабатывает закон сеяния и жатвы. Но я могу поступать еще хуже, чем тот человек, кого я осуждал, или мой друг, или это может быть служитель в церкви какой-то. Например, Господь доверил как-то заботу об одной церкви, небольшое собрание такое, мы когда начинали, нас было человек 15, наверное, и сейчас там человек 60, прошло 8 лет где-то, это в пригороде собрания. Где-то 60 километров от нашего города, где центральная церковь расположена. И вот они говорили, с нами так несправедливо поступили, с некоторыми из них так несправедливо поступили в церкви, мы так делать не будем. Знаете, что они сегодня делают? Абсолютно то же самое. И даже еще иногда несколько больше, чем то, что сделали с ними. Их просто взяли, вот так выгнали из церкви. Сказали, ах, вы не согласны, идите отсюда. И я вижу, когда они начинают это делать, и я как-то... Ну, у меня есть право им сказать, потому что я участвовал в создании этой церкви. Что, ребята, вы посмотрите, что вы делаете. Вы говорили, что так не будете делать, а вы делаете. То есть закон сеяния и жатвы срабатывает. Итак, что мы видим? Всего три вот таких вещи. Это ложь, это обида и закон сеяния и жатвы. Вот три принципа, которые при консультировании нужно не упускать из виду. Итак, теперь, когда я помогаю другим, то в это же самое время Господь помогает мне. И лучше всего я могу помочь другому в той проблеме, с которой я справился сам. Откуда я это взял? Это написано во втором послании Коринфянам, или Коринфянам, как вам больше нравится. Первая глава, 3 и 4 стих. Здесь написано: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Кто-то страдает, и самое лучшее утешение, которое мы можем оказать этому страдающему человеку, это передать собственный опыт, как вы это прошли. Например, если кто-то был вовлечен в какой-то грех, или в какую-то вот душевную проблему, то когда он от нее освободился, уже на самом деле освободился, то он с легкостью может помочь вот таким же. Поэтому открывают, как это по-новому называется? Не репцентры, а как это?
Община помощи.
Община помощи. Вот открываются общины помощи, и там община помогает отдельным, ну и друг другу, они помогают выйти из этого состояния и больше вот эти плохие вещи не делать. Но если взять туда, поместить человека, который с этим связан не был, ой, как тяжело ему придется. Господь мне доверил заботу от, ну, на нашей команде, доверил заботу душепопечения в двух таких вот общинах. Где-то около 2 лет у нас это заняло. И мы увидели, мы бы так не смогли. Я понял, я бы не смог с ними жить. Как вот те служители, которые живут, кушают, и вот они находятся в этом, борются, помогают другим бороться, воодушевляют. Мы приезжали, я когда приезжал домой, единственное мое желание было это или поесть, или поспать, потому что я выматывался очень сильно. Но мы видели, что если человек освободился от химической зависимости, то есть от зависимости тела, то ему нужно еще освободиться и от зависимости его души. Привычек, ощущения, желания каких-то. И тогда, когда он освободился и от привычек своей души, тогда он может все это отпустить. Итак, подведем итог. Если вы видите в жизни какого-то человека какую-то определенную душевную проблему, это вам сигнал к тому, что, скорее всего, эта проблема есть или была у вас. Если вы ее видите очень остро, значит, это есть у вас. Если вы ее видите, но не так остро, скорее всего, это у вас было. Или вы можете помочь этому человеку. Каким образом вы можете ему помочь? Не надо напрашиваться помогать никому. Не надо отвечать на вопросы, которые не были еще заданы. Потому что человек вас не услышит, он еще не готов это услышать. Довольно часто мне приходится ждать, пока сам человек задаст нужный вопрос или даст нужный ответ, который Господь мне уже открыл еще до того, как консультация началась. Например, какая у него проблема? Я смотрю на человека, и я знаю, что он втихаря грешит. Я знаю, что он втихаря курит, посещает игровые автоматы, или там в интернете играется, или он еще продолжает колоться, или он потихонечку жену свою бьет там, ну, в незаметных местах каких-то, или он продолжает выпивать, или он продолжает осуждать, или он такой вот яркий представитель сарафанного радио, такой генератор и участник передачи сплетен на расстоянии. И вот такие вещи происходят. Но когда мы это замечаем, тогда нужно сразу посмотреть, а у меня это есть? И если есть, сначала нужно вытащить бревно из собственного глаза. Причем лучше делать это наедине, дабы не убить кого-нибудь другого, да, этим бревном. Если мы видим сучок в глазе брата, помните, да, написано? У нас даже некоторые студенты в колледже так говорили. Там один брат другому делает замечание. Он говорит: брат, резко не разворачивайся, убьешь. Ну, там сучок, а у этого бревно такое из глаза там. Вот. Вот так это работает. Теперь. Если вы, вас попросили помощи, или вы предложили, и человек согласился, чтобы вы вместе с ним помолились и попросили помощи, есть правила консультирования. Это очень простые правила, но их соблюдать обязательно. Первое правило – консультировать однополых людей. Если разного пола, тогда консультировать только при свидетелях. Потому что довольно немало я знаю консультаций, которые заканчивались неожиданным грехом, как бы неожиданным, который вроде бы никто не ждал, и вот на тебе как-то все получилось странно. А говорили о духовном, ну или начинали с этого. Итак, когда мы консультируем кого-то, обязательно, если разнополые, пожалуйста, даже не важен возраст, даже 20-30 лет в возрасте не разница, возьмите кого-то с собой. Теперь, если вы консультируете мужа или жену, то, скорее всего, потребуется этому человеку что-то исповедать. Вам нужно понимать, что вы обязаны хранить тайну исповеди. И как бы вас ни распирало от того, чтобы рассказать ее где-нибудь, как-нибудь, даже если вы ее расскажете, без упоминания имен и намеков. Я недавно обнаружил, что довольно много людей, я не скажу, что мне приходилось исповедовать, а я участвовал в том, что люди исповедались. И недавно я просто, без вообще задней мысли, у нас есть в WhatsApp и братский чат, и речь зашла о гомосексуализме. И я написал там, что я за свою жизнь исповедовал гомосексуалистов, и теперь они освободились от этого греха, и у них нормальные семьи. И я совершенно забыл, что в числе этого чата могут быть те люди, которые мне исповедались. Никто больше об этом не знает. Там огромный список такой вот, может быть. Но этот человек может подумать, что я говорю о нем, хотя я не упоминал имена. И я подумал, насколько надо быть аккуратным в словах, чтобы даже упоминая как-то там в общем, никого не зацепить. Это очень сложно. Поэтому, если вам кто-то исповедался, храните эту тайну исповеди. А лучше, если один исповедался вам, а вы исповедались ему честно. Тогда все честно. Тогда он про вас расскажет, вы про него. Ну, в крайнем случае. И тогда вы в равных условиях. Когда вы служитель, вам исповедуется очень много людей. Много людей исповедуется. Тем более, если они знают, что вы больше никому не расскажете. Довольно много исповедуется. Но когда вы служитель, вам же тоже кому-то надо исповедаться. И вот тогда найти такого человека довольно сложно. Потому что всякая исповедь, когда мы ее слушаем, это тяжело. Если вы обратите внимание в Ветхий Завет, жертву за грех приносили только священники мужского пола. Это тяжелая ноша. На самом деле тяжелая ноша. И в начале христианской жизни кажется, о, так интересно, люди тебе исповедуются, что-то новое узнал. А потом понимаешь, что ничего нового уже не узнал, и напугать тебя больше нечем. И это становится просто, что ты уже и не помнишь, что тебе исповедали. Ну, ты понимаешь, там грех какой-то, какой уже не помнишь. Через 10 минут не помнишь, потому что так много людей исповедуются. Но в Писании написано, исповедуйтесь друг перед другом, это нормально. И молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Это тоже нормально. Поэтому, если вы готовы кого-то консультировать, и вы консультируете жену или мужа, и вы знаете, что жена или муж будут исповедоваться, тогда спросите у человека, который собирается исповедоваться, нужно ли его жене или мужу, или детям, или родственникам присутствовать при этом, или нет. Лучше, чтобы они не присутствовали. Я обычно, если я знаю, что жене есть что рассказать, или мужу есть что рассказать, что может травмировать или мужа, или жену, даже если они об этом знают, я стараюсь сказать, пожалуйста, в соседнюю комнату, там, за закрытую дверь, и разговариваю отдельно. Понятно? То есть, когда вы кого-то консультируете, делайте это настолько мягко и нежно, насколько вы можете. Не рубите с плеча, потому что человек подставляет вам самые уязвимые части тела. Это вот даже если бы мы пальцем в кого-то там ткнули, ну это не так страшно. А если у него там болит, это как будто в глаз ткнули пальцем. И уже совершенно другие ощущения. Итак, две больших проблемы существуют у людей. Ну три на самом деле. Закон сеяния и жатвы третий. Это ложь и непрощение. Что мы делаем с ложью? Мы берем Писание и побеждаем ложь истиной. Если человек говорит, я не верю, что я Божий сын, тогда мы находим место, которое говорит, что он Божий сын, и говорим, выучи наизусть. Утром встаешь перед зеркалом и говоришь, я Божий сын, даже если не веришь в это. Или молишься, и говоришь, Господь, почему я не могу поверить, что я твой сын? Или, что чаще всего встречается, люди не верят, что Бог их отец. Господь, Бог, кто угодно, но не отец. Почему? Потому что образ отца в жизни может быть очень сильно дискредитирован. Он мог быть алкоголиком, или его могло вообще не быть, или он бил мать, или он себя как-то вел неадекватно, или он с человеком, со своим сыном, дочерью неадекватно поступил. И вот такие вещи могут происходить. Теперь, если мы говорим о прощении. Что такое прощение? Прощение – это решение. Даже если наши чувства, они говорят против, мы не хотим прощать. Но наша воля говорит, а я прощаю, то наши чувства скоро догонят наше решение. Они догонят через какое-то время. Но наша воля – это как поезд, для того, чтобы, как локомотив, для того, чтобы состав тронулся, должна сработать воля. Повернуться колеса, и этот состав должен стронуться с места. Тогда произойдет прощение. И вы, наверное, видели в фильмах или, может быть, даже воочию наблюдали, когда поезд, товарняк особенно, начинает движение или тормозит между вагонами, такая змейка пробегает, да, и они такие дынь-дынь-дынь-дынь-дынь-дынь. Вот это вагоны, это чувство. А локомотив – это воля, это решение. Мы принимаем и говорим: «Я прощаю». А почему прощать? Мы сегодня утром говорили, да? Если мы другим не прощаем, нам Господь не простит. Помните эту притчу, когда один человек 10 тысяч талантов задолжал? В сегодняшнем измерении 10 тысяч талантов – это бюджет целой страны. И он взял и задолжал. Но господин его вызвал царь и простил ему все. Пожалуйста, к консультируемому относитесь с максимальным состраданием. Так, как вы бы хотели, чтобы относились к вам лично. А это значит, если вам исповедался кто-то, ни в коем случае никому не рассказывайте. Никому не рассказывайте. Если рассказывать, то только с согласия того человека, который вам исповедался. Поначалу меня даже захватывало то доверие, которое ко мне было оказано людьми, которые мне исповедовались. Но мне было самому, кому-то другому исповедаться довольно тяжело, потому что это приходилось делать довольно редко. Ну, грешил я мало, что ли, не знаю, как сказать. Когда нужно было исповедоваться, у меня сразу появлялась мысль: где мне найти того, кто точно не расскажет? Вот такая у меня мысль была. И тогда я думал, тогда и я так должен поступать. И я должен так же поступать. Теперь, если человек один исповедался другому, что это значит? Это значит, что второй может сказать: если ты хочешь, я могу взять ответственность за то, чтобы помочь тебе исправиться. Ну, скажем, одна сестра исповедуется перед другой в том, что она сплетничает. И говорит: я не хочу сплетничать, я хочу отказаться от этого и больше этого не повторять. Тогда вторая сестра может сказать: позволишь ли ты мне через какое-то время задать тебе этот вопрос? Ты грешишь так или не грешишь? Для чего это производится? Для того, чтобы я стал подотчетен тому человеку, кому я доверился. Чтобы он меня мог спросить: ты это делаешь или не делаешь? И я, ну, я, конечно, могу ответить и неправду, вообще-то, по идее. Ну, а смысл? Выглядеть хорошим и в итоге уйти в ад? Зачем это надо? Не нужен этот маскарад. Лучше некрасиво выглядеть перед всеми, может быть, глупо. Или даже если все узнают мои грехи и удивятся, что у них точно такие же. И пойти спокойно в небесное царство перейти, чем все под коврик заметать и тихо потом уйти в ад. Эта история не записана в Библии, но я ее слышал от очевидцев. Одну сестру Господь взял и экскурсию ей устроил в ад. И она встретила там одного из пресвитеров в аду. И это не анекдот, это из жизни прям. И она у него спрашивает: вы же, говорит, столько лет по тюрьмам за Христа. Как же так получилось, что вы здесь? Он говорит: у меня был тайный грех. И я жил в этом грехе, и я его так и не исповедал до самой смерти. И когда умер, я ушел сюда, и я здесь заслуженно. Вот такое интервью интересное. Ну, там много событий было, я просто вам одно рассказываю. Ничего на свете нет важнее, чем наша душа. Поэтому давайте не будем пренебрегать тем, чтобы перед кем-то открыть нашу душу, исповедать наши грехи, если они нас тяготят. На самом деле не все грехи нужно исповедовать перед людьми. Но есть такие особенные случаи, когда мы чувствуем, что мы не можем избавиться. Один брат недавно мне говорит: я не могу никак избавиться от курения. И он знает, что я знаю, что он курит. И он мне говорит: так мне этот грех достал уже. Я, говорит, так сильно хочу избавиться, что я, говорит, хотел бы выйти перед всей церковью, перед всем собранием, покаяться в этом грехе и сказать, что я больше не буду вот так грешить. Что ты мне скажешь? Вот с таким он вопросом обратился. Я ему сказал: не надо тебе так делать. Если твое решение искреннее, и на самом деле ты в своем сердце решил, что больше не вернешься к этому греху, и ты дал обещание перед Богом, то ты никак не усилишь это обещание, дав его перед всеми людьми. Но если, не дай Бог, ты сорвешься, то таким образом ты можешь очень сильно поранить тех людей, которые, может быть, еще находятся в этом грехе. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть он как бы во свидетели взял всех. И если он потом опять вернется к этому греху, то и они могут пострадать. Вот по всему то, что я рассказал, у вас, вы будете этим заниматься дальше, потому что без этого церковь не работает. Без этого работает один пастор, к которому все идут, очереди стоят. И у нас бывает, когда конференции, когда нужно, мы призываем людей, чтобы они исповедали грехи, бывает стоит такая очередь, что я понимаю, что в ближайший час мы отсюда не уйдем. Потому что это не так, что я просто выслушал, а прощается тебе грех, а прощается. Нет, не так. Когда человек исповедуется, я стараюсь слушать, что мне Дух Святой говорит в этот момент. Однажды было так. Одна сестра исповедовалась в том, что она отреклась от Христа. И она делала это уже не в первый раз. И Дух Святой мне сказал, скажи ей, что я ее покаяние принимаю в последний раз. Если она еще раз отречется от меня, ей больше не будет обратной дороги. Представляете, такому человеку сказать? Я думаю, ну надо же подтверждение в Библии, да? Ну как вот просто такое сказать? А подтверждение есть, помните, написано, что если человек произвольно грешит, то ему не остается уже прощения за грех, а некое страшное ожидание суда. Это Евреям 10.27, даже 10.26, 10.26 и 27. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противникам. Представляете, как серьезно? Оказывается, есть порок, о котором в церквях почти не проповедуется. Очень часто говорят, спасение невозможно потерять. Если вы однажды спасены, вы там хоть ужом крутитесь, ничего с вами не случится, вы уже спасены навсегда, все нормально. И вдруг мы встречаем, если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готово пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божьего и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. Вот полный текст. Очень серьезные слова. И порой вот только это место Писания меня останавливало в каком-то грехе. Я понимал, я по-другому не справлюсь с ним, хотя грех-то казался вроде не таким серьезным. Но я понимал, что может Господь сказать, все, это последний раз. Еще раз и все. Больше не будет возврата. И я ей говорю, и она отвечает, а я это знала. Я это в сердце чувствую, что это действительно мой последний шанс. И Господь ей еще сказал следующее, что когда ты отвергаешь Христа или принимаешь Христа, то твои слова, они равносильны нотариально заверенным документам, скрепленным печатью, имеющие юридическую силу, ну скажем, в государстве. Вот так же это в небесном государстве наши слова имеют вот такой вес. Вот, поэтому при консультировании людей имейте в виду, что такая помощь, она просто необходима, но она не будет бесконечной. Спасение нельзя потерять, я вам скажу, нельзя потерять. Вот я шел, а ты из кармана выпало. Потерял. Нет, так невозможно. Но взять и ножом из себя его вырезать постепенно, слой за слоем, вот так можно. просто вырывать его, вырывать из себя, вырезать, вырезать, грешить, произвольно продолжать грешить, грешить, без покаяния грешить и не хотеть каяться. И в конечном итоге Бог скажет: дзынь, все, больше нет, больше уже все. Вот, ну давайте вернемся к консультированию. По тем принципам, которым я объяснил, когда вы будете молиться друг за друга, за других людей, какие-нибудь вопросы, может быть, у вас возникли, или, может быть, вы этим уже занимаетесь, или хотели бы заниматься, и какие-то практические у вас вопросы есть, так как вот такое время, то если вдруг у вас вопросы по этой теме есть, можете задавать, если знаю, отвечу.
Прощение – это одно от других, а бывает, что мы сами себя не прощаем.
Ага, да, бывает. С этим довольно сложно. Когда мы не прощаем других людей, нам их легче простить, чем когда мы не прощаем себя за что-то, что мы сделали. Это самый тяжелый случай, когда мы не можем себя простить. Это приравнивается к тому, что Иисус говорит: вы, если другим не простите, ну как бы если ваша личность не простит другой личности, даже самой себе, то в принципе это то же самое. Поэтому себе тоже нужно простить. Я не смогу любить другого человека больше, чем я люблю себя. А если я себя не простил, как же я себя любить буду? Вот я же себя не смогу любить. Ну, я на себя обижен. То и другого не смогу любить. А если я не смогу любить человека ближнего, которого я вижу, как же я смогу любить Бога, которого я не вижу? Ведь это невозможно. Однажды мне Господь сказал, очень такую интересную историю показал. Знаете, когда мы делаем что-то для себя, мы говорим: ай, мне и так пойдет. Делали когда-нибудь так? Ну, другим-то я получше сделаю, ай, мне и изолентой, проволокой замотаю, нормально. И вот мне Господь однажды сказал: ты должен других любить так же, как себя. Но это не значит, что ты должен себя любить меньше, чем других. Потому что на самом деле ты их не сможешь никогда любить больше, чем ты любишь себя. И тогда мне пришлось для себя делать не тяп-ляп, а по-нормальному. Не так там перехватил, провочкой примотал, аккумулятор кривой поставил, как-нибудь машину завел, а мне и так пойдет, а другим я хорошо сделаю. Нет, себе хорошо сделай, а потом другому сможешь сделать хорошо. Угу. Ответил? Как быть с прощением самого себя? На самом деле здесь очень просто. Нам нужно принять решение, что я прощаю себя. Почему? Потому что, если мы, написано Иоанна 1:9, если мы исповедуем ему грехи наши, то вот он, будучи верен и праведен, простит нам, да, наше согрешение и очистит от всякой неправды. Так вот, мы исповедуем Господу. Давайте возьмем пример. Ну, очень жесткий не буду брать. Ну, давайте из женской серии что-нибудь. Например, женщина ненавидит свою свекровь, потому что она постоянно лезет в их семейную жизнь. И она ее не может простить. Но в какой-то момент она делает что-то такое, ну, с этой свекровью, ну, скажем, в ссоре, сковородка ее по голове, и та отправляется на кладбище. И теперь это... Я специально выдумал такую историю, совершенно не подходящую никому. Если вдруг в кого-то попадет, простите меня, я ее выдумал. У меня такое бывает. Я иногда вот так просто там наугад историю рассказываю, мне потом подходит кто-нибудь и говорит: откуда вы знаете? Я не знал. Говорю, я так просто, ну, наугад сказал. Мне говорят: вы описали мою ситуацию, вот, ну, в точности, откуда вы? И вот. И теперь эта женщина, она не может простить себя за то, что она так сильно обиделась на свою свекровку, что отправила ее на кладбище. Ну, это признали несчастным случаем или самообороной, неважно. И ее не осудили. И теперь она сама себя не может простить за то, что она отняла жизнь, пусть у нехорошей как бы женщине в ее представлении, и вредной, и которая лезла в их жизнь, но теперь она уже себя не может простить. То есть ладно бы ее, а тут уже себя. И тогда что нужно сделать? Первое, что нужно сделать, это покаяться пред Господом в том, за что она себя не может простить. Пред Господом. И потом на основании этого и Иоанна 1:9 сказать: «Я прощаю себя». Локомотив тронется, вагончики тын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. И когда-то тронется вагончик вот этого ощущения, тын, что-то сдвинулось. Теперь, как узнать, простили вы или не простили? Если мы вспоминаем ситуацию, она приносит нам боль, дискомфорт или остается осадок, мы не простили. Если мы это помним просто как исторический факт, но это больше нас не трогает, тогда мы простили. Как понять, изменилась ли ложь на истину или нет? Если нас ночью разбуди и спросить: «Ты Божья дочь?» А «Да». Все, прижилось. А раньше нет, да? Ответил я? Хорошо. Какие еще вопросы?
За таланты продолжение. 10 тысяч талантов.
Продолжение?
Ну, современным сказали, что да.
Это бюджет целой страны, я сказал. Это такая огромная сумма, что человеку просто нереально было ее задолжать. И история там, вы помните, была такой, да, он пришел к царю, и единственное, на что он мог надеяться, это на милость. Потому что отдать он не мог. Даже если его по органам продадут, не хватит. Человек в среднем стоит около $1 миллиона, если его всего продать по органам. Глаза продать, почки продать, печень продать, руки, ноги, все на трансплантацию, если все прижилось. Кто-то посчитал, около $1 миллиона стоит человек, если он качественный.
Хотели не добавить. Не все органы могут быть проданы.
Да. Ну, те, которые пересаживаются, там трансплантация кожи существует, вы знаете, там даже волосы пересаживают, ну, много всего. Хорошо? Еще вот, ну, вопросы или все понятно? Если все понятно, можем к практике перейти.